С новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Вот главная тема выпуска. Убит министр строительства Ингушетии Руслан Амирханов. Беслане готовится к пятой годовщине трагедии в первой городской школе. Сегодня вспоминают погибших моряков подводной лодки «Курск», затонувшей в Баренцевом море 9 лет назад. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня утром был убит министр строительства Ингушетии Руслан Амирханов. Одна из главных версий убийства связана с его профессиональной деятельностью. С приходом Руслана Амирханова на должность министра строительства в Ингушетии начались массовые аудиторские проверки в строительной сфере, в ходе которых было выявлено много нарушений и фактов хищения бюджетных средств. Об этом сообщили представители следственной группы, работающей на месте преступления. И сейчас мы узнаем некоторые подробности у корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского. Он присоединился ко мне. Добрый день, Максим.
Здравствуйте.
Вам слово.
Министр строительства Руслан Амирханов был застрелен в городе Магаз в собственном кабинете около 10:30 утра. Это первые данные, которые сообщило агентство «Интерфакс». Официальный представитель управления Следственного комитета при прокуратуре России по Ингушетии Светлана Горбакова. От полученных ранений министр погиб на месте. Ингушский оппозиционер Магомед Хасбиев был лично знаком с Амирхановым, о чем он рассказал мне в интервью чуть менее часа назад.
Мне только что позвонили и сказали, что-то произошло. Перед вами вот только что. Руслан являлся нашим близким другом, очень близким. Мы постоянно, каждый день, практически каждый вечер встречались. Он был знаком до того, как вообще пришел в республику. Я вообще говорил всегда, что выбор президента Евкурова — два человека. Все остальные, они недостойны быть на своих местах. Единственное, два человека, которых президент поставил, которые являются истинными ингушами, болеют за свой народ, которые известны в республике как настоящие ингуши, как мужчины, да, как люди, которые будут болеть за свой народ. Это был Руслан Амирханов, это министр спорта Руслан Балаев. Я не знаю, что это могло, откуда это, кто это сделал.
Как вы считаете, как это может повлиять на общую ситуацию в республике?
Тут война идет. Что может? Каждый раз, мне самое интересное, каждое убийство журналисты корреспондент звонят и говорят, как может, ничего не может повлиять. Тут война идет, которая просто идет, и никто не хочет ее остановить. Война между народом идет. Непонятно, кто в кого здесь стреляет. Убивают и умирают ингуши.
Вы можете в двух словах сказать, кто такой был Руслан Амирханов?
Руслан Амирханов был достойный сын своего народа. Это был человек слова. Это был человек, который жил в Москве. Это был бизнесмен, которому ничего не нужно было в этой республике, от этой республики. Который не пришел отсюда воровать, а пришел делать, созидать, помогать своей родине, своим братьям.
Напомню, в Ингушетии за последние месяцы произошло сразу несколько громких убийств и покушений. Самое громкое – 22 июня смертник взорвал кортеж президента республики Юнисбека Евкурова. Глава Ингушетии получил тяжелые ранения и только 10 августа был выписан из больницы в Москве. На состоявшейся в этот же день небольшой пресс-конференции президент Ингушетии заявил, что уже готов приступить к работе, но все же будет следовать советам врачей. В ближайшую неделю он проходит курсы реабилитации в подмосковном санатории. Еще одно покушение было совершено 10 июля. В Назрани убили начальника вневедомственной охраны Карабулака Исрапила Аздоева. Тремя днями ранее было совершено покушение на начальника экспертно-криминалистического отдела МВД Ингушетии полковника Магомеда Гадаборшева. Через три дня он скончался. 13 июня застрелен бывший министр внутренних дел республики Башир Аушев, а 10 июня убита заместитель председателя Верховного суда Ингушетии Азу Газгиреева. Что интересно, во время всех этих нападений убийцы стреляли по автомобилям, в которых находились погибшие люди и раненые. По одной из версий, пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник, работа Амирханова могла стать причиной убийства. С приходом Амирханова на должность министра строительства Ингушетии начались массовые аудиторские проверки, о чем вы говорили, Лейла, в строительной сфере, в ходе которых было выявлено много нарушений и фактов хищения бюджетных средств, объясняет источник в следственной группе. Также рассматривается версия убийства на почве неприязненных отношений, добавил источник.
Спасибо, Максим. Я напомню, что в прямом эфире на радио «Свобода» был мой коллега Максим Ярошевский. Сегодня утром был убит министр строительства Ингушетии Руслан Амирханов, а мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Беслане уже началась подготовка к пятой годовщине трагедии в первой городской школе. В Северной Осетии находится специальный корреспондент радио «Свобода» Олег Кусов, и сейчас он на прямой связи с нашей студией. Олег, добрый день.
Здравствуйте, Лейла.
А как идет подготовка к пятой годовщине этой трагедии?
Как и в Беслане, так и в других городах Северной Осетии, местные власти, общественность намечают планы, разрабатывают конкретные мероприятия, которые пройдут здесь с 1 по 3 сентября нынешнего года. Не только в этих городах, конечно, по всей республике намечены мероприятия траурного характера. А представители общественности Беслана, матери Беслана, намерены 2 сентября вылететь в Москву, где в центре города на улице Солянка, неподалеку от православного храма, в котором идет служба на осетинском языке, будет открыт памятник жертвам бесланской трагедии. Буквально накануне я общался с лидером общественной организации «Голос Беслана» Эллой Кисаевой, которая заявила мне, что надеется, что во время этого приезда в Москву их примет президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Письмо с этой просьбой они уже отправили в администрацию президента. И, как сказала Элла Кисаева, им есть что, о чем поговорить с Дмитрием Медведевым. Дело в том, что по-прежнему пострадавшие не могут понять, каким образом идет расследование этой трагедии. Правоохранительные органы их об этом не информируют. Жертва трагедии требует защиту законов, защиту социального статуса. Потому что, как мне рассказала Элла Кисаева, многие дети стали сильнее болеть. Их болезни обострились сегодня, чем это было даже вот 5 лет тому назад. Дело в том, что все эти вопросы Элла Кисаева и ее единомышленницы намерены были задать Дмитрию Медведеву минувшую субботу, когда он посещал Владикавказ. И они приехали к штабу 58-й российской армии в надежде передать письмо Дмитрию Медведеву. Даже не на встречу. Они хотели только передать письмо. Но, как утверждает Элла Кисаева, некие мужчины крепкого телосложения в грубой форме оттеснили женщину от дороги, порвали плакат самой Кисаевой, ударили рукой в лицо и сказали очень-очень обидные слова, после чего женщины заплакали и уехали в Беслан. Но они надеются, что правоохранительные органы в Москве не будут столь цинично себя вести по отношению к жертвам бесланской трагедии. Лейла.
Спасибо, Олег. Я напомню, что на прямой связи с нашей студией был специальный корреспондент «Радио Свобода» в Северной Осетии. Олег рассказал нам о том, как идет подготовка к пятой годовщине бесланской трагедии. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Новости продолжат нашу программу.
«Радио Свобода». Новости.
В Ингушетии застрелен министр строительства республики Руслан Амирханов. В России вспоминают погибших моряков подводной лодки «Курск», затонувшей в Баренцевом море 9 лет назад. Агрессивная тональность обращения российского президента касается не Виктора Ющенко и его политики, а всей Украины и ее народа, заявляет в окружении украинского президента. Соединенные Штаты резко осудили убийство в Чечне правозащитницы Заремы Садулаевой и ее мужа Алика Джабраилова. 8 человек погибли и 30 получили ранения при взрывах в столице Ирака Багдаде. Лидер демократической оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи подаст апелляцию на приговор суда, продлившего ей домашний арест еще на полтора года. Президент Коста-Рики Оскар Ариас сообщил, что болен гриппом, вызванным новым вирусом H1N1. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут. Часов 7 минут. Не пропустите программу «Мифы и репутации». Песни русского варяга. Это тема программы. Исполнительница Елена Янгфельд-Якубович. В основе репертуара Елены русская поэзия. Последние 35 лет Елена живет в Стокгольме. Она замужем за известным ученым-славистом. В их доме живет русская литература и в книгах, и в живом общении с поэтами и прозаиками. Напомню, это был анонс программы «Мифы и репутации». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Российская пресса продолжает подводить итоги путинского десятилетия. Подробности у обозревателя прессы Михаила Шевелева.
В сегодняшнем номере газеты «Ведомости» независимый журналист Андрей Колесников продолжает анализировать итоги десятилетия правления Владимира Путина и напоминает о фигуре, которая все эти 10 лет находилась в его тени и прикрывала тыл. точнее, как утверждает автор публикации, гражданскую составляющую тыла. Речь идет о Дмитрии Медведеве, который вскоре после прихода Владимира Путина к власти естественным образом перетек в Москву, для начала на пост заместителя руководителя аппарата правительства, а затем и выше. Андрей Колесников напоминает цитату из книги Владимира Путина «От первого лица». «Ему вроде бы работать в нашей команде нравится, а кем конкретно – посмотрим». Окончательный выбор места в команде оказался похожим на путинский. Сам Путин в 99-2000 годах обеспечивал преемственность власти. Точно такую же роль спустя 8 лет сыграл и Дмитрий Медведев. Правда, с возможностью обратного транзита власти к Путину. Оба столкнулись с военно-политическими вызовами, только у одного главы государства это было заложено в программу, а у другого нет. Что повлекло за собой слом президентской повестки 2008, если, конечно, она действительно существовала. Андрей Колесников в газете «Ведомости» напоминает, что Медведев – командный чиновник с высочайшей штабной культурой. В этом его функция, проверенная 10 годами беспорочной службы. Помимо этого, он закрывает собой важную часть электората и трудоспособного населения страны – чиновничество и бюрократию. Это его вторая функция. Он президент прогрессивный, молодой, с модернизированными мозгами, со степенями бакалавров и магистров в области экономики или правоведения, но абсолютно конформистской бюрократии. Он их отражение, типаж либерала-прагматика, с акцентом на слове «прагматика». Таких, как утверждает автор публикации в газете «Ведомости», много на уровне заместителей министров, начальников департаментов министерств и компаний, молодых специалистов. Все они – важная часть российского общества, до известной степени даже государствообразующая, но не слишком креативная, не склонная к избыточной инициативе и реформаторским порывам. Эта прослойка политического класса выросла за последние 10 лет и представляет собой касту стабильности в условиях нестабильности. У президента бюрократии и стиль работы соответствующий. Он принимает решения без общественного или публичного экспертного обсуждения, как это было с президентским сроком или порядком назначения председателя Конституционного суда. И в то же время пытается из президента бюрократии превратиться в президента всех россиян. Для этого он ведет популярную в народе теперь уже холодную войну в Южной Осетии. Все это, по мнению Андрея Колесникова, не противоречит той функции тылового обеспечения, которую Медведев играет всю десятилетку правления Владимира Путина. Эту скучную роль можно играть и следующие 10 лет в рамках стратегии 2020. Может, в стратегии что-то поменять? Предлагает автор публикации в сегодняшнем номере газеты «Ведомости» независимый журналист Андрей Колесников. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». На Северном флоте сегодня вспоминают моряков атомной подводной лодки «Курск», погибших 9 лет назад. 12 августа 2000 года трагедия в Баренцевом море унесла жизни 118 подводников Северного флота. По выводам правительственной комиссии, причиной гибели экипажа подводной лодки «Курск» стал взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины. О том, как чтят память погибших подводников в Мурманске и в гарнизонах, расскажет Максим Байков.
Сегодня в Мурманске и Видяево проходит мероприятие, посвященное 9-й годовщине гибели атомной подводной лодки «Курск». Как сообщил заместитель командующего Северного флота Анатолий Минаков, в память о трагедии ежегодно в этот день на всех кораблях флота приспускаются флаги.
Сегодня и так каждый год, но вот сегодня на всех кораблях Северного флота были приспущены флаги. Сегодня на всех объединениях и соединениях проведены митинги. Сегодня очень серьезные мероприятия проводятся в поселке Видяево, откуда лодка уходила. Весь командный состав флота, руководство флота, находятся на этих мероприятиях. Это имеет очень серьезное значение для воспитания поколений подводников, воспитания именно на мужестве и героизме тех людей, которые защищают Отечество, тем не менее погиб. Ну, вот, поэтому мы помним и не только гибель Курска, и всех тех вот экипажей людей, которые там вот на табличке есть, погибли. Мы на сегодняшний день говорим, что у нас порядка там больше 1500 подводников погибло в мирное время.
Сегодня в гарнизоне Ведяева, откуда в свой последний поход отправился экипаж подлодки, митинг прошел возле мемориала морякам-подводникам, погибшим в океане. В этом мероприятии приняли участие родственники погибших подводников, представители командования Северного флота и соединения атомных подводных лодок. В Мурманске митинг проходил у недавно установленного памятника морякам-подводникам, погибшим в мирное время. Этот памятник состоит из части рубки подводной лодки «Курск», таблички с именами погибших подводников и символическим отпечатком руки, который был найден на одной из переборок, когда утонувшую подводную лодку подняли на поверхность. В этом митинге приняли участие ветераны-подводники из Украины, участники автопробега «Киев-Мурманск». Они накануне приехали в Заполярье на 20 автомобилях, как рассказал заместитель председателя Всеукраинской ассоциации ветеранов-подводников Владимир Попежук, специально, чтобы почтить память своих бывших сослуживцев.
Наш автопробег, который сегодня мы совершили, пройдя от Киева до Мурманска, это акт народной, как я говорил, народной дипломатии. О политике я говорить не буду, но хочу сказать одно. Тепло и радушие, которое было по всему маршруту нашего движения, оно ощущается. Везде нас встречали наши товарищи, подводники с хлебом и солью.
Участники автопробега почтили память экипажа атомного подводного ракетного крейсера минутой молчания и возложили красные гвоздики к подножию рубки Курска. Чуть позже, сегодня в 15 часов, к памятнику придет молодежь и представители общественности Мурманска. Они также возложат венки и живые цветы. Для Радио Свобода Максим Байков, Мурманск.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Генеральная прокуратура КНР официально объявила об аресте 4 сотрудников крупной британо-австралийской горнодобывающей компании «Рио Тинто», которую китайские власти недавно обвинили в продаже сырья китайским компаниям по завышенным ценам. Подробности у моего коллеги Андрея Шароградского, который сейчас находится в Пекине, и он вышел на прямую связь с нашей студией. Андрей, добрый день.
Здравствуйте, Лейла. Но эта тема первополосная. Здесь уже почти месяц с тех пор, как были задержаны 4 сотрудника компании «Рио Тинто». Это действительно очень-очень крупная горнодобывающая компания. Она имеет представительство по всему миру. В частности, разумеется, и в Китайской Народной Республике. Итак, Стерн Ху, гражданин Австралии китайского происхождения, он возглавлял шанхайский офис «Рио Тинто», и еще трое сотрудников этой компании, они все являются гражданами Китайской Народной Республики, были задержаны в июле этого года, и в официальных сообщениях по поводу этого задержания упоминалось, что они подозреваются в попытке завладеть государственными секретами Китайской Народной Республики. Это очень и очень серьезные обвинения здесь, в Китае, в особенности. Как только звучит слово «государственный», наказание за преступления, связанные с государственными секретами, шпионажи против государства и так далее, они очень могут быть серьезными, вплоть до высшей меры или пожизненного заключения. Сейчас, как выясняется, задержанным, теперь уже арестованным, предъявлены обвинения в коммерческом шпионаже и взяточничестве. Эти преступления предусматривают значительно более мягкое наказание, чем кража государственных секретов. В которой я говорил, такие обвинения предусматривают в случае признания виновными максимум 7 лет лишения свободы. Ну, это и достаточно тяжелое наказание, но все-таки по сравнению с пожизненным или даже казнью, разумеется, все это выглядит значительно лучше для тех, кто был задержан. Прокуратура в течение 7 месяцев должна собрать доказательства по этому делу и передать его в суд. Но учитывая, что провели уже за решеткой 4 сотрудника компании «Рио Тинто» практически месяц, видимо, у прокуратуры остается только полгода, однако, видимо, этого срока будет достаточно для того, чтобы собрать доказательства, которые, по мнению прокуроров китайских, доказывают вину обвиняемых. Ну, а правительство Австралии выразило надежду на скорейшее рассмотрение этого дела. Оно также призывает официальный Пекин обеспечить защиту обвиняемых в соответствии с международными нормами. Представитель Министерства иностранных дел КНР, в свою очередь, в специальном заявлении, точнее, он отвечал на вопросы журналистов, многие иностранные журналисты спрашивали его об этом или пытались задать этот вопрос, он опроверг появившиеся слухи о том, что распоряжение о возбуждении дела против сотрудников Рио Тинто было отдано лично председателем Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. Слухи об этом циркулируют и в Китае, и за его пределами. Тут все дело связано с тем, что бизнес, который ведет компания Рио Тинто, очень большой, в том числе и в Китае. И недавно, в феврале этого года, было заключено соглашение между компанией Рио Тинто и китайской государственной компанией China Alco об инвестициях. Это крупнейший инвестиционный проект, очень крупный, скажем так, инвестиционный проект. Он оценивается более чем в 19 миллиардов долларов. И, видимо, китайские власти делали ставку на это соглашение, довольно большую ставку, но оно вызвало критику со стороны австралийской оппозиции, считающей, что такое соглашение подвергает риску стратегические запасы сырья Австралии, ставит Австралию в зависимость от Китая. И Совет по иностранным инвестициям Австралии отказался одобрить вот это соглашение. И произошло это совсем незадолго до того, как четыре сотрудника компании Rio Tinto в Китае были задержаны, и вот теперь подозреваются в коммерческом шпионаже и во взяточничестве. Еще 16 сотрудников-менеджеров сталелитейных компаний Китая подозреваются в том, что они за взятки передавали эти секреты. Но должен отметить, что, в общем, пока говорить о прямой связи между вот этим отозванным соглашением, не одобренным в Австралии, соглашением об инвестиционном проекте на сумму в 19 миллиардов долларов и задержаниями сотрудников, о том, что существует доказательство прямой связи, таких доказательств нет. Однако, разумеется, очень многие обозреватели, наблюдатели предполагают, что такая связь есть, тем более, что совсем недавно на сайте, который так или иначе связан, это государственный сайт, который так или иначе связан с защитой государственных интересов, государственных секретов Китая, на нем появилась информация о том, что в последние годы компания Rio Tinto, видимо, используя имеющуюся у нее информацию, по завышенным ценам продавала сырье китайским сталелитейным компаниям, и по оценкам автора статьи, опубликованной на этом сайте, ущерб китайских предприятий за последние 6 лет составил не менее 100 миллионов долларов. Но интересно, что эта статья очень быстро исчезла с сайта, и автор заявил потом, что это лишь его точка зрения. Вокруг этой информации довольно непонятная ситуация сложилась, хотя все ведущие мировые средства информации на нее обратили внимание и передали о том, что вот такие обвинения в адрес компании Rio Tinto выдвигались. Лейла.
Спасибо, Андрей. Я напомню, что в прямом эфире из Пекина был мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете «Свободу в полдень» и вот главные темы следующей части нашей программы. Считаете ли вы, что в Чечне объявлена война правозащитникам? Узнаем, как на этот вопрос ответили эксперты и наши радиослушатели. В Выборге открылся кинофестиваль «Окно в Европу». 19:07. Не пропустите программу «Время гостей». Тема «Россия и Кавказ. История и современность». Ведущий Виктор Резунков обсуждает с писателем-историком Яковом Гординым. Сейчас в Москве 12:30. Новости продолжит программу «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
В Магасе в собственном кабинете застрелен министр строительства Ингушетии Руслан Амирханов. Его помощник ранен. Как сообщили в правоохранительных органах республики, неизвестные ворвались в кабинет министра и расстреляли их из автоматов. Амирханов скончался на месте. В России сегодня вспоминают 118 членов экипажа подводной лодки «Курск», затонувшей в Баренцевом море 9 лет назад. Мосгорсуд огласит сегодня приговор по делу о коррупции в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. На скамье подсудимых 9 человек, в том числе бывший руководитель фонда Андрей Таранов. Они обвиняются в получении незаконного дохода в размере 28 миллионов рублей. Агрессивная тональность недавнего обращения президента России Дмитрия Медведева касается не только главы Украины Виктора Ющенко, но и всего украинского народа. Об этом говорится в заявлении руководителя секретариата Ющенко Веры Ульянченко. Соединенные Штаты резко осудили убийство в Чечне правозащитницы Заремы Садулаевой и ее мужа Алика Джабраила. Госдепартамент США выразил обеспокоенность волной насилия против правозащитников, журналистов и сотрудников гуманитарных организаций на Северном Кавказе и призвал российские власти предпринять все усилия для поиска убийц. 8 человек погибли и 30 получили ранения при взрыве в столице Ирака Багдаде. По сообщению полиции, две заминированные машины взорвались в районе, населенном преимущественно шиитами. 13 человек погибли в результате авиакатастрофы в Папуа-Новой Гвинеи. На севере Афганистана в ночь на среду неизвестные совершили нападение на штаб-квартиру провинции Кундуз. Был убит руководитель местной полиции и еще один полицейский. Власти возлагают ответственность на боевиков движения «Талибан». Лидер демократической оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи подаст апелляцию на приговор суда, продлившего ей домашний арест еще на 1.5 года. Об этом сообщил ее адвокат. На американских фондовых рынках существенно снизились котировки акций накануне нового доклада Федеральной резервной системы США о состоянии экономики страны. Соединенные Штаты заморозили активы северокорейского банка Куангсон, финансирующего, по данным США, ракетную программу КНДР.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Одна из главных тем сегодня – реакция российская и международная на убийство правозащитников в Чечне. Парламентская ассамблея Совета Европы накануне выступила с официальным заявлением, в котором говорится, что ситуация с правозащитниками в Чечне, да и в целом на Северном Кавказе, должна быть без промедления рассмотрена на сессии ассамблеи. Обращение к властям после убийства Натальи Стемировой не возымело никакого эффекта. Кроме того, убийством Садулаевой серьезно обеспокоена международная правозащитная организация Human Rights Watch. Заместитель Московского бюро организации Татьяна Лакшина назвала происходящее чудовищным преступлением. У микрофона обозреватель радио «Свобода» Вадим Дубнов.
Список убитых в Чечне правозащитников пополнился еще двумя фамилиями. И если кто-то считает это вызовом, немного усложняет ситуацию, полагая убийство правозащитника чем-то для Чечни чрезвычайным. Все ровно наоборот. В Чечне ничего чрезвычайного уже давно нет. Тайны, которыми окутаны такие убийства, стали почти привычными, и полемика о причастности к ним чеченского президента носит уже чисто эстетический характер. Еще не осела земля на могиле Натальи Истамировой, а тут средь бела дня увозят из офиса сразу двоих правозащитников и уже не везут в Ингушетию, расстреливают прямо в предместье Грозного, в Черноречье. Что это значит? Что в республике, где муха лишний раз не прожужжит без благословения Кадырова, организованно стартовал сезон отстрела правозащитников? Что Кадыров не боится усугублять подозрения или кто-то в самом деле пытается его подставить? Ничего это не значит. И мы никогда не узнаем, кто и за что расстрелял в Черноречье семью правозащитников. Кто убил Наталью Истемирову? Кто 4 года назад убил правозащитника Мураду Мурадова и вместо него руководителем НПО «Защитим поколение» стала Зарема Садулаева? И вот почему. Прошлым летом в Ленинском районе Грозного было обнаружено захоронение. Останки 800 человек сгребли еще в Первую войну в одну яму. И вот спустя годы нашли. Все знают, что таких ям по всей Чечне сотни. Одного похожего, правда, немного меньшего по размерам захоронения в Косово оказалось достаточно для того, чтобы мир содрогнулся. В сводках наших новостей событие прошло рядом с автокатастрофой среднего масштаба и взрывом бытового газа. Хотя, как сообщалось, было возбуждено уголовное дело. Сколько вообще погибло в Первую войну людей? 70 тысяч, как утверждает общественное движение правозащиты 21 век. 100 тысяч, на которых настаивают эмпирические расчеты чеченских аналитиков. Никто эти цифры не опровергает, никто не подтверждает их. Их, этих покойников, просто нет. Говорить об этом — род банальности. Ну да, летали самолеты, работали грады прямо с окраин Грозного. Люди гибли, что поделаешь. И кто станет их считать, тем более заводить уголовное дело? По поводу чего и против кого? Вторая война уже ничего не могла удивить. И даже когда один известный бородатый телеведущий задался вопросом, а есть ли вообще в Чечне мирные жители, за жизнь которых следует переживать, взяла поначалу некоторую оторопь, но потом тоже быстро прошло. Потом все легко научились не задаваться риторическими вопросами о том, кто забирает в Чечне людей из их домов. Сотнями в год. Некоторым из них везло, их покалеченных, но живых с помощью правозащитников удавалось вытащить. Это тоже было веление наступившего времени, можно сказать, климат. А кто заводит уголовные дела на климат? Правозащитников здесь убивали всегда. Просто не так часто, но ведь их не так много. А теперь стали убивать одного за другим. Что-то изменилось? Ничего. Вслед за Истемировой, Садулаева, но уже нет никакого вызова, никаких спланированных политических интриг. Просто в других местах правозащитников могут не пустить на пресс-конференцию, обыскать офис, отправить в обезьянник, потому что никому за это ничего не будет. А в Чечне ничего не будет тому, кто правозащитника просто убьет.
Считаете ли вы, что в Чечне объявлена война правозащитникам? Вот как на этот вопрос ответили жители Чебоксара, беседовал с ними корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев.
Ну, вообще, ну, война это что? Просто так же не можешь там убивать. Это уже война. Один выстрел – это уже война.
Не видя и не слыша, я не могу свое мнение высказать. Но в то же время этот народ очень своеобразный. Там трудно что-либо сказать простому россиянину.
За справедливость, которую воюют, их и убивают. Вот поэтому они за справедливость, они правду говорят. И это правительство кому-то не нравится. Поэтому, наверное, убивает, я так думаю, властям, наверное, не нравится, что ли.
Трудно сказать, наверное, ведется. Война действительно, но мы же все информацией не владеем.
Разве такая война, разве против них?
против всех война. Откуда мы что знаем? Сейчас вон убивают сколько.
Негласная просто война. Вот случаи такие, что уже не первый случай. Если просто войну объявить открыто, то это на мир это будет очень плохо, конечно, для мира. А это вот негласная война. И пользуются не этим из-под тишка. Вон убивают целые семьи, муж и жену, видите ли, последний раз.
К сожалению, видимо, война. Такие события печальные, конечно. История тут сложная. Борьба тут давнишняя, то есть это не берусь оценить.
Ну, в какой-то степени, да. Это является объявлением войны.
Нет, я думаю, нет. Просто у боевиков свои планы, как говорится. Они же просто так тоже не будут отстреливать. Значит, кому-то это нужно было. Кто-то за это деньги платит. Нет, это не война. Это кто-то выполняет просто вот как наемному убитому тоже деньги платят же за убийство. Кто-то кого-то заказал и все.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос. Считаете ли вы, что в Чечне объявлена война правозащитникам? Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Заявление президента России Дмитрия Медведева с критикой украинского руководства, сделанное накануне, стало поводом для серьезного обострения двухсторонних отношений. В Киеве не исключают, что Украина может отозвать из Москвы своего посла. В своем обращении к украинскому лидеру президент Медведев осудил антироссийскую политику Киева. Эксперты связывают это с президентской кампанией на Украине. А вот сегодня в окружении украинского президента заявили, что агрессивная тональность обращения российского президента касается не Виктора Ющенко и его политики, а всей Украины и ее народа. С подробностями из Киева наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Находящийся на отдыхе в Крыму украинский лидер до сих пор не отреагировал на поступившее ему послание российского президента. Содержание этого документа накануне раскрыл в своем видеоблоге в интернете Дмитрий Медведев. Он обвинил официальный Киев в проведении антироссийской политики и сообщил о своем решении не отправлять на Украину нового российского посла Михаила Зурабова. Вот как это решение комментирует бывший министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко.
Отсрочение або непризначення посла – факт якихось надзвичайних
ситуаций. Отсрочка или неназначение посла – это свидетельство чрезвычайной и критической ситуации в двухсторонних отношениях. Россия имеет очень серьезные рычаги давления на Украину в энергетической сфере. В том числе и по этой причине она позволяет себе такое поведение, чтобы в очередной раз продемонстрировать свои возможности.
Свои возможности.
В дипломатических кругах не исключают, что ответной реакцией Киева может быть отзыв из Москвы для консультаций посла Украины Константина Грищенко. Тем временем оппозиция полностью разделяет оценки Кремля в отношении главы государства, говорит депутат Верховной Рады от партии регионов Вадим Колесников.
Действия президента Ющенко и окружения вызвали подобного рода реакцию, я думаю, она адекватная и очень мягкая. Я думаю, президент Медведев таким образом дает возможность президенту Ющенко в очередной раз пересмотреть свое отношение в ближайшей перспективе. Если нет, то, конечно, смена президента в Украине, безусловно, сменит вектор внешней политики нашего государства.
Как информационную подготовку экспансии на Украину с целью ликвидации ее государственности расценили послание российского президента в объединении «Свобода». Националисты обращают внимание на то, что резкие высказывания Медведева последовали на следующий день после того, как он внес в Госдуму законопроект, регламентирующий применение вооруженных сил России за пределами страны. Вместе с тем, большинство экспертов связывают обращение российского президента с предстоящими президентскими выборами на Украине и полагают, что оно может быть на руку Виктору Ющенко.
Парадокс в том, что получилось так, что Медведев своим заявлением сработал на Ющенко, хотя, казалось бы, он его критикует, потому что из президента-неудачника, который постоянно объясняется, оправдывается, что он смог сделать, и утверждается на старом режиме, хотя прошло уже 5 лет, Ющенко вновь обретает имидж доктринального политика. Очень хороший трюк перед выборами, но очень слабое утешение для украинской политики.
Считает политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем эту тему. Мой коллега Михаил Соленков сегодня побеседовал с Алексеем Власовым, сотрудником информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве, и спросил у него, почему украинское руководство не спешит с официальным ответом.
Я думаю, что Ющенко выдерживает паузу для того, чтобы все остальные политические силы в стране обозначили свою позицию. Президент выступил в качестве Deus ex machina, то есть фигура, которая ставит точку в возникшей в украинском политическом классе дискуссии.
На ваш взгляд, вот это обращение к украинскому руководству российского президента и критика, которая содержится в этом обращении, она оправдана?
С точки зрения содержания послания, я думаю, большая часть того, что там сказано, это абсолютно верная характеристика нынешнего состояния российско-украинских отношений. А главный месседж содержался ближе к концу этого послания, где говорилось о том, что есть надежда на выход двухсторонних отношений на новый стратегический уровень развития. Но очевидно уже тогда, хотя это прямо в послании не говорилось, когда во главе украинского государства будет стоять совсем другой человек. Так что это месседж, обращенный не только и не столько к Ющенко.
Вы тоже подтверждаете вывод некоторых наблюдателей, что вот этим вот обращением, своим заявлением Медведев дал понять, что Россия вновь заинтересована в определенном исходе президентских выборов на Украине. Ну а вопрос в том, кого на этот раз могут поддержать в Кремле?
Я думаю, все-таки, что точнее сказать так, Россия заинтересована в изменении отношений с Украиной, но поскольку при нынешней власти это невозможно, то ставка и надежда возлагается на изменения в 2010 году ситуации на политическом олимпе в Киеве. А что касается ставки, то вот это самый сложный вопрос, поскольку, на мой взгляд, пока все-таки в Кремле не определились, с кем именно придется иметь дело спустя год. Думаю, что есть сценарии и ставки на Юлию Тимошенко или более классический проверенный вариант на Виктора Януковича. Пока у меня лично такое впечатление, ни одна из вот этих позиций в околокремлевской экспертной среде не доминирует.
Опросы, проведенные на Украине, показывают, что именно Тимошенко и Янукович могут пройти во второй тур президентских выборов. Ну а что же с шансами нынешнего президента?
Ющенко – это отыгранная фигура, по большому счету. И думаю, что третьей фигурой на выборах будет клон нынешнего президента страны Арсений Яценюк.
Стоит ли ожидать улучшения отношений в ближайшее время между Россией и Украиной? Что или кто может помочь эти отношения улучшить? Например, кандидатура посла Российской Федерации на Украине Михаила Зурабова.
Российско-украинские отношения находятся сейчас в критической фазе своего развития. И ни один посол, будь ли это Зурабов, или Карасин, или Виктор Степанович, если бы остался на Украине, не в состоянии единолично на посольской должности эти отношения кардинально изменить. Конечно, мы ждем от украинской элиты шагов навстречу, протянутых рук, но я думаю, что не менее важно провести внутренние аудиты российской политики на Украине, понять, в каких направлениях мы недорабатываем, а я думаю, два направления, они абсолютно очевидны, это бизнес, экономические проекты, социокультурные и гуманитарные связи. Будет стратегия, внятная и очевидная для наших партнеров на Украине, действий со стороны России, я думаю, что результат появится вне зависимости от того, стоит ли во главе Украины Виктор Ющенко или кто-то другой.
Это был Алексей Власов, сотрудник информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас без четверти час новости продолжат нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии застрелен министр строительства республики Руслан Амирханов. В России вспоминают погибших моряков подводной лодки «Курск», затонувшей в Баренцевом море 9 лет назад. Агрессивная тональность обращения российского президента касается не Виктора Ющенко и его политики, а всей Украины и ее народа, заявляют в окружении украинского президента. Соединенные Штаты резко осудили убийство в Чечне правозащитницы Заремы Садулаевой и ее мужа Алика Джабраилова. 8 человек погибли и 30 получили ранения при взрывах в столице Ирака Багдаде. Лидер демократической оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи подаст апелляцию на приговор суда, продлившего ее домашний арест еще на 1,5 года. Президент Коста-Рики Оскар Ариас сообщил, что болен гриппом, вызванным новым вирусом H1N1. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Их представит Сергей Сининский.
Thank you.
Министерство промышленности и торговли России предлагает стимулировать российский автопром за счет финансирования государством обмена легковых и легких коммерческих автомобилей старше 10 лет на новые. Хозяин такой машины должен быть ее владельцем не менее 1 года. Сдав машину на утилизацию, автовладелец по предварительным планам может получить ваучер на 50 тысяч рублей, по текущему курсу это чуть более 1500 долларов, который он, как предполагается, сможет использовать для покупки нового автомобиля, произведенного на территории России. При этом общая его стоимость не ограничивается. Если предложения Министерства промышленности и торговли будут одобрены правительством, пилотный проект может начаться с января 2010 года в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре и Нижнем Новгороде. В целом на долю автомобилей старше 10 лет приходится почти половина всего российского автопарка. Общий объем накоплений в резервном фонде и фонде национального благосостояния России к 1 августа составил 5 триллионов 670 миллиардов рублей, сообщило Министерство финансов. По текущему курсу это 173 миллиарда долларов или почти на 15% меньше, чем на 1 января 2009 года. Сокращение объемов пассажирских авиаперевозок в России в июле составило 8% к уровню июля прошлого года, сообщил заместитель министра транспорта Валерий Акулов. В июне сокращение составило 13,4%. В целом, за первые 6 месяцев года объемы пассажирских перевозок всеми российскими авиакомпаниями сократились на 18% и составили менее 19 миллионов человек. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 31.74, на завтра 32.69, к евро на сегодня 44.93, на завтра предположительно более 45. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.41.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Сергей Синицкий. Слушайте «Свободу в полдень», и на очереди у нас новости культуры. Накануне в Выборге открылся фестиваль российского кино «Окно в Европу». В Выборге находится корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева, и сейчас она расскажет нам о фильме «Открытие. Преображение».
Конкурсной программе, она началась уже утром, была уже анимация, документальное кино и 2 конкурсных фильма, но официальное открытие фестиваля, на нем был показан фильм Владимира Хотиненко, который называется «Преображение». Тут, правда, есть какая-то странность, потому что в буклетах, например, написано именно «Преображение», а на афишах, которые в городе висят, название фильма выглядит так – «Поп». Когда Хотиненко представлял свой фильм на открытии фестиваля, он вышел на сцену, и из его слов, в общем, следовало, что такое переименование – это продюсерская затея, которая самому режиссеру не нравится. Но справедливости ради скажем, что роман, экранизация которого предложена Владимиром Хотиненко, называется именно так – «Поп». Ну, по крайней мере, пока непонятно, под каким названием фильм выйдет в прокат. То ли «Поп», то ли «Преображение». Действие его начинается в 1941 году, когда на северо-западе России, на оккупированных фашистами территориях и по их инициативе была образована так называемая православная миссия. Для ее осуществления было выбрано 14 священников. Уже в 1942 году им предписывалось выявлять партизан и связанных с ними лиц, те, кто выражает недовольство немецкими порядками и так далее. Миссия предписывала духовенству, например, после божественной литургии совершить молебен о даровании Господом силы крепости германской армии и ее вождю Адольфу Гитлеру для окончательной победы над проклятым жидобольшевизмом. Это конец цитаты. Иными словами, речь идет о коллаборационистах. Правда, Владимир Хотиненко выбирает в героя одного из них, конечно, отца Александра, но в фильме он представлен положительно прекрасным героем. Там он спасает еврейскую девочку и становится приемным отцом ей 10 осиротевших малышей. Он отказывается отпеть полицаев, убитых партизанами, и напротив просит пощады для партизан, приговоренных фашистами к смерти. Он добивается разрешения привозить в лагерь для военнопленных еду, дрова, одежду, а на Пасху привезти самих пленных в храм. В общем, он перечит и нацистам, и позже советским товарищам и отправляется уже по их милости. ГУЛАГ. В общем, если исходить из названия Преображения, то можно сказать, что отец Александру подобен Христу. В роли отца Александра, это очень важно, Сергей Маковецкий. И вот он играет высокую трагедию. Кажется, одними глазами вообще этот актер может выразить все человеческие чувства. Страх, нежность, презрение, любовь, отчаяние, жалость. И в тех же глазах подлинная, глубокая, выстраданная вера. А вот сам фильм Владимира Хотиненко, он, конечно, не выходит за границы мелодрамы и уж слишком активно давит на слезные железы. Вообще, рабочее название ленты было и не «Преображение», и не «Попа». «Псковская миссия» и еще несколько было рабочих названий. Но вот изменив это название на «Преображение», режиссер, в общем, довольно ловко ушел от обвинений в том, что оправдывает коллаборационистов вообще. Но в то же время зрители, в большинстве своем не знающие истории, придут к выводу, что вся миссия состояла из людей, подобных отцу Александру. В принципе, в любой организации можно найти благородного человека, вот Шиндлера, скажем. Но не показывая других ее представителей, можно создать искаженное представление об отце организации в целом. Но, конечно же, это очень серьезная работа, она вызовет очень жаркие, очень горячие споры. И что обязательно для объективности следует сказать, что весь зал стоя аплодировал после этого фильма Владимиру Хотиненко и Сергею Маковецкому. Это бывает редко.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева. Информационную программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Польши. Нелегальная уличная торговля, несмотря на активные действия властей, остается заметной частью городских пейзажей в Польше. О том, чем и зачем торгуют нелегалы в Польше, рассказывает наш корреспондент Алексей Дзиковицкий.
Столкновение с частными охранниками, слезоточивый газ, вмешательство полиции. Несколько человек ранены. Так, две недели назад предприниматели в центре Варшавы защищали свое место работы. Огромный ангар, который власти города решили снести. Повод – ангар своим видом портит центр столицы, а кроме того, закончился договор аренды с торговавшими в нем сотнями предпринимателей. Торговцы не сдавались и обещали продолжать борьбу.
Драстично, наверное.
Мы будем стоять до конца, они хотят нас выгнать и впустить сюда иностранный капитал. Мы ничего не просим, хотим сами работать и будем бороться за это право. Протесты, однако, быстро утихли. В результате городские власти всего лишь убедились, что торговцы могут постоять за свои права. Но это те торговцы, которые работают в одном месте, которых много. Есть и другие. Одна из центральных улиц польской столицы – Маршалковска. Здесь расположены государственные и муниципальные учреждения, торговые центры с модными бутиками, офисы крупнейших банков, гостиницы. Утром сотни варшавян бегут по Маршалковской на работу. Ревут моторы автомобилей, открываются кафе, магазины. И то здесь, то там люди раскладывают диковинные конструкции из алюминия и обшитых материалом дощечек. Это уличные торговцы, нарушающие так или иначе закон. Через несколько минут на этих импровизированных прилавках появляется товар. Это может быть широкий ассортимент дешевых китайских безделушек, от булавок и ниток до фонариков, мягких некачественных батареек, увеличительных стекол, носков. Популярны также шнурки для обуви и особенно фильмы на дисках DVD, которые обычно продаются вместе с газетами и журналами. Таким образом, пресса пытается поднять тираж. Хотя на упаковке каждого диска ясно написано, что продавать его отдельно от газеты и журнала нельзя, что это запрещено законом и грозит наказанием, столы с сотнями таких фильмов стоят по всей стране. Стоимость диска около $2, тогда как в магазине, по крайней мере, в 10 раз дороже. Летом особенно популярна торговля овощами и фруктами. Их привозят на конкретную точку столько, сколько можно успеть продать в течение короткого времени. А потом, если нужно, подвести новую партию. Если возникают проблемы с полицией, небольшим количеством черешин или клубники можно пожертвовать. Одна из торговок соглашается сказать несколько слов о своей работе.
С намётов, за стол.
Столик, палатка, когда дождь. Хотя палатки, правду говоря, не ставим уже давно. Тяжело собрать быстро, если патруль какой. А так на хлеб с маслом хватает, хотя бегать надо, прятаться. Ведь сами знаем, незаконно это все, незаконно. Но, с другой стороны, кому вред от этого? В любом случае делать нечего, зарабатывать надо как-то. А другой работы нет у меня, уволили.
Но мы же тоже строчили працу.
На первый взгляд, уличная торговля кажется явлением стихийным, но это вовсе не так. Не только те торговцы, что раскладывают товар на специальных столиках, которые можно в случае приближения муниципальной полиции быстро сложить, но и те, кто стоит в оживленных местах с одной-двумя блузками в руках и с небольшой сумкой товара за спиной, хорошо организованы. Чаще всего предприниматель нанимает несколько человек, раздает им товары и высылает торговать на улицу. Нелегально. Однако это все равно приносит доход торговцу около 15-20 долларов в день. Если торговля идет хорошо, хозяин добавляет еще несколько процентов от выручки. Главное не попасться и не заплатить штраф, сумма которого около 100-150 долларов. Мы, конечно же, работаем над тем, чтобы урегулировать уличную торговлю. Большинство этих людей торгуют нелегально. Увидев нас, они быстро складывают товар и переходят в другое место. Дело не только в том, что это все не очень хорошо выглядит, не соответствует закону, но и в безопасности граждан. Ведь этот товар не имеет никаких сертификатов и может быть вредным для здоровья. Многое уже удалось сделать. Говорит сотрудник муниципальной полиции, задача которого – бороться с уличными торговцами. То многое, что удалось сделать, видно невооруженным глазом. Сейчас на улицах Варшавы значительно меньше нелегальных торговцев, чем еще несколько лет назад. Конечно, нельзя не признать, что уличная торговля, лишь бы какими товарами в неотведенных для этого местах, не украшает любой город, а тем более столицу. Единственное исключение – это разве что скромно одетые бабушки интеллигентного вида с небольшими букетиками цветов, ненавязчиво предлагающие свой товар. Против такого элемента городского пейзажа, кажется, никто не возражает.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Зиковицкий. Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Дмитрий Налитов. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Сохранят ли олигархи свое влияние после кризиса? Об этом Виталий Портников говорит с Сергеем Руденко, автором книги «25 богачей о самых состоятельных людях Украины» и журналистом Егором Гавриловым. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше позитивных новостей.
Каждые полчаса. Быстро и точно. Свободу Аун Сан Су Джи.
За нами в тень уходят эти убийцы, за каждым правозащитником.
Очередное гнусное преступление. Ответственность лежит, безусловно,
около 900 литовских большегрузных машин пятые сутки стоят по обеим сторонам.
Из 11 взорванных итальянцев чудом выжил тогда только один.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.